Скорбные дни в Ефесе. Вопреки всем бурям и волнениям, апостольская деятельность Павла на берегах Каистры достигла своего апогея. Все время был Павел в трудах. То видим мы его проповедующим в аудитории Тиранна, то на совещаниях с помощниками, которых он отправляет на миссионерские труды, то он пишет послание к христианским общинам где-нибудь в уединенной комнате, то он работает в мастерской. Апостол пользовался уважением не только в тесном кругу своей общины или помощников, которые считали честью для себя сотрудничать с этим великим героем Царства Христова. На него с уважением смотрел почти весь город. Различные обстоятельства способствовали этому. Павел нередко исцелял больных, призвавший имя Господа Иисуса. Это производило сильное впечатление на общество. Ни один город не был так падок до чудес, как и Ефес, отечество всевозможных волшебников и прорицателей. Причем эти последние при своих тайнодействиях имели целью лишь приобрести побольше денег, поэтому их врачевание обходилось больным очень дорого. Павел же поступал по указанию Христа, даром получивший, даром и давал. Для него чудеса были лишь знамением, свидетельствующим всему миру, что жив Господь, именем которого Он их творит, и служили Ему средством привлечения ко Христу все большего и большего числа верующих. Ефесяне видели в этих чудесах силу высшую и всюду воздавали Павлу почти религиозные почести. Его платки и опоясания брали и полагали на больных, и больные исцелялись. Ефесские волшебники, искавшие тайную мудрость и силу в известных всему миру ефесских науках, с завистью смотрели на успехи апостола Павла. Видя, что Павел исцеляет именем Иисуса, решились и они испробовать силу этого волшебного имени. Попытка их кончилась неудачно. Они были жестоко избиты бесноватым, которого хотели исцелить. Этот случай стал известен всему городу, так как пострадавшие были весьма популярными личностями. Это были 7 сыновей одного иудейского первосвященника по имени Скева. Теперь все иудеи и язычники могли убедиться, что Павел совершает чудеса не какими-либо волшебными средствами, но по силе данного ему полномочия, одним именем Господа. Имя Христово теперь стало известно всему городу. Этот случай подействовал на общество, увлекавшееся волшебством, отрезвляющим образом. Многие потеряли всякое уважение к чародейству и зажгли публично волшебные книги. Стоимость сожженных книг и рукописей исчислялась в 50 тысяч драхм, около 20 тысяч рублей. Такое явление было новым, ясным и сильным доказательством, что язычество под действием проповеди евангельской начало колебаться в самом основании, а Слово Божие приобретало все больше и большую силу в Ефесе. Такой успех проповеди указывал Павлу, что теперь он может спокойно покинуть Ефес и отправиться к далекому западу. Но предварительно он собирался совершить путешествие по общинам Македонии и Ахаи, чтобы собрать обещанное вспомоществование для бедной Иерусалимской общины. Часто говорил он со своими друзьями об этом своем намерении и обыкновенно заключал свою речь так: «Побывав в Иерусалиме, я должен видеть и Рим». Шел, вероятно, первый месяц 57 года, когда Павел отправил для подготовления общин к этому сбору Тимофея и опытного в денежных делах прежнего городского казнохранителя Ираста. Они должны были идти в Македонию и Грецию. Сам Павел собирался прийти туда на Пятидесятницу. Предвиделось мирное прощание с Ефесом. Но в это время произошло событие, которое разрушило расчеты Павла. Над его головой пронеслась буря, превратившая поприще его успехов в арену мученичества. Эта буря разразилась от храма Артемиды. Павел во время своих проповедей открыто обличал культ Дианы, пред которой преклонялась тогда вся Малая Азия. Его бесстрашные слова против воздаяния почести пред статуей и статуэтками Дианы подействовали на общество. Павла слушали и соглашались с его словами наиболее образованные лица, например, азиархи, то есть настоящие или бывшие председатели провинциального управления или Ефесских игр. Они радовались, что благодаря деятельности Павла постепенно ослабевает народные суеверия. Но были и другие, которые с возрастающим страхом смотрели на смелые поступки Павла. Разумеется, речи Павла убеждали далеко не всех, хотя имя его было на устах всего города и провинции. Чья совесть не была затронута проповедью Павла, того и разум не поддавался убеждению. К противникам Павла, несомненно, принадлежали престижные прорицатели и чародеи. Они долго молчали, но лишь в ожидании благоприятных условий для нападения. В числе противников Павла оказались также ефесские золотых дел мастера. Главным предметом их производства были миниатюры ефесского храма и статуи Дианы. По мере увеличения влияния Павла, их заработок начал падать. Все менее и менее становился спрос на изображение Дианы, так как уменьшалось и число ее поклонников. Многие из тех, которые раньше были верными поклонниками Дианы, теперь проходили мимо ее храма равнодушно или даже с презрением. Вполне естественно, что золотых дел мастера оказались в числе противников Павла и самых ревностных почитателей Дианы. Открытое возмущение против Павла произошло после того, как он пробыл в Ефесе уже почти 2,5 года. Начальник цеха мастеров по золоту устроил сходку для всего цеха. Местом для сходки, вероятно, избрана была Агора, площадь у подошвы Кареса. Начальник цеха по имени Димитрий обратился к собравшимся с такой речью: «Друзья, вы знаете, что от нашего ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Азии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими истуканы не суть боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше заслужит презрения, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Азия и Вселенная». Димитрий кончил. Умело указав на денежные выгоды и затронув благочестивое чувство слушателей, он прямо воспламенил собравшуюся толпу мастеров. Их особенно воодушевляло то, что они встают за оскорбляемую богиню. По рядам мастеровых принеслись крики одобрения. У толпы разгорелся фанатизм. «Велика Диана Ефесская!» — кричала возбужденная толпа. Этот крик, передаваясь из уста в уста, скоро обратился в клич всей толпы. «Высока наша Диана! Высока Диана Ефесская!» раздавалось и на улицах Кареса и Пиона, и в гавани у форума. Здесь, в центре общественной жизни города, всегда толпилась праздная, жадная до зрелищ толпа. Шум сходки ремесленников привлекал все больше и больше любопытных. Толпа быстро росла. Дмитрий своим своевременным обращением, а может быть и при помощи тайных агентов, быстро возбудил ярость толпы. Этот Павел, этот иностранец, Аристарх и Гай осквернили святилище. Диана оскорблена и осмеяна. Все, что было враждебно Павлу, быстро устремилось к Агоре, где шумела толпа ремесленников, и раздавались крики «Велика Диана Ефесская!». Уже в возбужденной толпе раздавались грозные крики «В театр к диким зверям!». Все глаза устремились к Пиону, на котором возвышался громадный театр, вмещавший до 50 000 зрителей. Толпу влекла сюда прелесть тех сильных ощущений, которые она испытывала, наблюдая борьбу гладиаторов со зверями, кончавшуюся обыкновенно смертью гладиаторов. Теперь уже все кричали «В театр, в театр!». В толпе пробудился кровожадный зверь. Ее уже нельзя было сдержать. Все устремились к театру. С торговой площади до театра на ходьбу требовалось всего несколько минут. Все спешили к великолепной колоннаде, украшавшей вход в театр. Театр быстро наполнялся. Теперь недоставало только жертв. Народ, желавший зрелищ, был неудержим. Как голодные львы рычала толпа в ожидании жертв. От театра и лежащей напротив него возвышенности Кареса все неистовее раздавались крики «Велика Диана Ефесская!». Павел, вероятно, был где-нибудь недалеко. Крики толпы долетали к нему в мастерскую или его жилище. Он слышал, как часто повторялось его имя. Апостол поспешно отложил в сторону свою работу, накинул плащ и хотел идти в самую середину ревущей толпы. Он не знал страха, когда нужно было проповедовать Евангелие, хотя бы перед ним была раздраженная толпа. Он хотел сделать то же самое, что сделал несколькими годами позднее перед разъяренной толпой в Иерусалиме. Он готов был идти в театр для того, чтобы разъяснить народу, что такое есть Диана Ефесская, и насколько выше благовествование об Отце Небесном, которое возвещено через Христа. В криках толпы он слышал как бы звуки набатного колокола, звавшего его на защиту Евангелия перед всем городом, на многолюднейшем собрании Ефеса. Но ефесские христиане знали слишком хорошо кровожадность своих сограждан. Они умоляли Павла, чтобы он остался. Но Павел не хотел их и слушать. Уже он знал, что два его македонские сотрудники, Гай и Аристар, схвачены и увлечены к театру. Как он мог оставить их в такой опасности? В это время прибежали посланные из театра. Они были отправлены сюда азиархами, начальниками, заведующими зрелищами. Счастьем для христиан было то, что эти начальники были тайными сторонниками христианства. У них хранились ключи от клеток, и без их согласия толпа не могла выпустить зверей. Эти посланные предостерегали Павла от имени их господ, чтобы он не показывался в театре, иначе все будет потеряно. Пренебрегать таким предостережением было нельзя. Если уж сами начальники предупреждают, что в случае его появления в театре они не могут спасти его, то было бы неразумной отвагой идти на верную смерть. Кроме того, теперь, после такой заботливости азиархов о его судьбе, он мог рассчитывать на то, что доброжелательные начальники позаботятся и о сохранности его друзей. Павел решил остаться дома. Между тем, в театре все еще не прекращались крики «Велика Диана Ефесская!». Как и всегда в народных движениях, так и здесь, главные крикуны знали, чего они хотят. Прочие же, масса, слепо подражала им, не сознавая, чего, собственно, ей нужно. Единственное, что в этом деле прельщало толпу, это перспектива кровавых зрелищ в театре. Среди всеобщего шума пытался привлечь к себе всеобщее внимание какой-то иудей по имени Александр. Вероятно, он хотел еще больше разжечь страсти масс, чтобы покончить с Павлом, которого так ненавидели иудеи. Он вышел вперед и дал знак рукой. Но когда толпа узнала, что он иудей, слова его были заглушены воплями «Велика Диана Ефесская». На форуме вскоре был замечен начинавшийся мятеж. Для представителей власти не было тайны, что фанатичная чернь в своем возбуждении способна на опаснейшие безрассудства. Но они не растерялись. После того, как азиархи, вероятно, по соглашению с прочими властями города, позаботились о безопасности Павла, у представителей власти выработался план действий. Они решили дать толпе прокричаться. Толпа, безуспешно прокричавшая почти 2 часа, утомилась. Этим моментом воспользовался умный блюститель порядка в городе. Он встал на возвышении перед толпой и знаком пригласил народ к молчанию. Он хорошо знал своих сограждан. Он, предоставивший народу, как капризному ребенку, пошуметь, теперь обратился к нему с речью. «Ефесяне», — говорил он, — «кому неизвестно, что наш город служит великой Диане, и я храм, и я спавшему с неба изображение?» Это неоспоримо. «Из-за чего же весь шум?» «Поменьше опрометчивости, как можно побольше спокойствия, граждане». «Вот вы привели этих мужей», — при этом оратор указал на схваченных македонцев, — «для театра. Между тем они ни храма не осквернили, ни нашей богини не оскорбили. Против них возмущены золотых дел мастера. Но разве так совершается суд? У нас есть форум. Там ежедневно разбираются тяжебные дела. Всего лучше Димитрию и его товарищам было бы принести законную жалобу в собрание судей. Если же имеются какие-либо другие обвинения, то и это должно быть решено на законном собрании. Мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, блюститель порядка распустил собрание. Эти благоразумные слова почтенного всеми уважаемого мужа, не остались без действия. Толпа сразу сознала, что она кричала из-за пустяков. Особенно сильно подействовало в этой речи на ефесян указание на то, что они могут потерять расположение правительства. Блюститель порядка знал о том, как стремятся все малоазийские города приобрести благоволение Рима. Сегодня ефесяне едва не сделали такой оплошности, которая могла повредить им в глазах Рима и привлечь его расположение к соперничавшим с Ефесом за первенство городам Смирне и Пергаме. Благодаря тактичности блюстителя порядка, толпа, еще недавно столь яростно шумевшая, успокоилась и стала расходиться. Гай и Аристар отделались только страхом, и к вечеру этого столь бурного дня находились уже в кругу общины. Павел и его товарищи были на этот раз спасены. Мы говорим «на этот раз» потому, что описанное нападение на христиан в Ефесе не было единственным. Несомненно, что за это время волнения несколько раз повторялись. Сребро-калачи не успокаивались. Неудача первой попытки устранить из города ненавистных проповедников их не смущала. Они теперь могли действовать умнее и осторожнее. Павел ежедневно находился в опасности. В деяниях об этом ничего не говорится. Но когда Павел в написанном в это время послании к Коринфянам говорит, что он ежедневно и ежечасно должен был готовиться к смерти, когда он замечает, что боролся в Ефесе с дикими зверями, то становится несомненным, что Павлу пришлось близко ознакомиться с кровожадностью ефесян. В этом же убеждает нас то обстоятельство, что в послании к римлянам Павел благодарит Акилу и Прескилу, которые голову свою полагали за его душу. На те же скорбные дни в Ефесе мы видим указания и во втором послании к Коринфянам, где Павел пишет: «Мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться и в живых». Это были для Павла скорбные дни. Утром он не мог сказать, доживет ли до вечера. И здесь-то апостол, как сам он говорит, понял, какую великую поддержку в скорбях для христианина представляет надежда на воскресение. Итак, Павел, вероятно, оставался, несмотря на опасности, все лето 57 года в Ефесе. Как и всегда, злейшими врагами его были здесь и иудеи, возбуждавшие против него ненависть толпы. Ненависть иудеев стала неразлучным спутником деятельности Павла. Правда, им все не удавалось отделаться от ненавистного апостола, но они надеялись все же припомнить ему все его обиды при подходящих обстоятельствах. Из слов книги Деяний можно заключить, что именно ефесские иудеи были инициаторами волнений в Иерусалиме, следствием чего и было заключение Павла сначала на год в тюрьму, а потом и смерть.